Дорогие слушатели подкаста, сейчас будет объявление, которое, честно, у меня руки чесались сделать уже последние пару месяцев, и я с нетерпением это делаю. Итак, до начала самой масштабной обучающей программы для креативных специалистов на российском рынке Control Art осталось всего лишь 18 дней. Control Art — это целый год обучения в среде единомышленников с поддержкой кураторов. Это регулярные челленджи, домашние задания, выпускной проект и офлайн-выставка работ выпускников в Москве. Программа разбита на три триместра. Первый триместр — это создание портфолио. Дальше мы переходим к продвижению вашего личного творческого бренда. И последний триместр — это работа на коммерческом рынке. За один учебный год студенты перейдут от статуса любителя к статусу профессионала. И у тебя еще есть время присоединиться. Переходи по ссылке в описании и заложи прочный фундамент успешной карьеры с программой Control Art. Мы стартуем уже 1 сентября. Ну а сегодня нас с вами ждет продолжение нашего разговора с фотографом Ильей Ровным, где мы обсудим, как же начать работать с брендами мирового уровня. Поехали! Смотри, у тебя довольно много клиентов, которые приходят к тебе не первый раз. Как ты думаешь, что влияет на то, что они приходят повторно?
Повторно они всегда приходят, потому что мы успешно, как правило, справляемся с компаниями, в которые мы работали в первый раз. С тем же Adidas. У них постоянно есть какие-то имиджевые рекламные съемки для баннеров, для магазинов. То есть это indoor, outdoor реклама, это реклама digital, на табло, в соцсети, таргет, во все вот это. То есть у них часто есть компании и коллекции, с которыми делают. Самое, наверное, сейчас долгосрочное такое сотрудничество постоянно, я бы сказал, это с Adidas. Мы даже делали с ними лекцию на карантине внутри их компании Adidas Home Team, когда разные креативные ребята, их амбассадоры и друзья делали какие-то лекции, тренировки и так далее. У нас был и пост, где они рассказывали о том, чем я занимаюсь на карантине.
А чтобы стимулировать вот эти повторные обращения, ну ты тем более как человек с таким бэкграундом в рекламе, ты как-то сам рефлексируешь и отслеживаешь, что насколько твой контент, который ты для них делаешь, влияет, собственно, на бизнес-показатели.
У Adidas есть глобальный офис, есть офис наш российский, который очень мощный и классный, и делает часто очень классные истории. Как правило, мы стараемся сделать что-то даже лучше глобального маркета, как-то его постараться превзойти, потому что в России часто проще договориться с какими-то уникальными локациями, с какими-то специалистами классными и классными ребятами договориться. Вот. Ну, в общем, у нас большее пространство всегда для маневра, чем у глобал офиса. Как я понимаю, это лишь мое представление, потому что я не знаю, как это внутри, но в целом я думаю, что так и происходит. И, как правило, мы вот успешно делали достаточно несколько компаний. Ребята полностью внутри российского офиса и глобал, видимо, офиса были очень довольны. Также продакшн весь, ему комфортно типа со мной работать. Я правильно понимаю все процессы, понимаю, что им нужно.
То есть, когда ты это говоришь, я правильно тебя слышу, что ты, во-первых, там имеешь в виду, что ты не такой, знаешь, творческий человек, который все, я художник, я так вижу, вообще пошли вы нахрен там со своими показателями, со своими потребностями. То есть, ты немножко так, ну, можешь быть на их стороне в каком-то смысле.
Отчасти да, но скорее у меня просто есть понимание общих вот этих процессов, общих правил игры и работы. Я просто им со своими компетенциями, да, со своей экспертизой прихожу и говорю, что здесь лучше сделать именно в конкретно моей области.
Под их задачи.
Под их задачу, да, под их бриф, который у них есть. Как раз, когда я говорил о том, что у меня проекты коммерческие, я делаю на них, по сути, то, что мне интересно, это мне позволяет, то, что я могу отстоять свои идеи, преподнести им их правильно, показать то, что это именно то, что нужно в данном проекте, почему это сработает, постараться им хотя бы это донести. Вот. И, как правило, ребята, они разбираются, им тоже интересно сделать что-то яркое, крутое, то, что сработает и выстрелит. Это все совмещается.
Слушай, а что бы ты посоветовал ребятам, у кого там нет образования там, в рекламе, у кого нет такого опыта, вот что самое, может быть, три, не знаю, какие-то вещи или какие-то главные моменты, которые хорошо бы знать, чтобы увеличить эффективность своей коммуникации, своей работы с рекламными агентствами? Что ты думаешь, другие могут не знать, вот что повлияет на эту хорошую коммуникацию?
С Слушай, мне кажется важным, как я думаю, у меня просто не было такого опыта, потому что у меня образование. Я, в принципе, когда учился и сейчас продолжаю это делать, я смотрю кучу лекций, слушаю подкастов с людьми, которые работают в сфере диджитал и индустрии, ну, вообще в рекламной индустрии разных. Я практически, если честно, вообще ничего не смотрю по фото, никаких лекций и так далее. Мне это, в принципе, не нужно. Но я смотрю то, что происходит там, мониторю кейсы, ресурсы, кто что выпускает. То есть как раз я говорил даже про тот же Tagline. Там выходят все рекламные кампании, рассказывают как раз все KPI, кто что сделал, какой оборот, у кого. Ну, то есть я вот за этим мониторю, мне это просто интересно. И я смотрю за тем, как они общаются, как они работают, как они презентуют свои работы у себя, что происходит, в общем, на этом рынке. И просто за этим, мне кажется, важно следить. Это напрямую, по сути, тебя не касается, но на самом деле очень сильно касается, да. Ты понимаешь, как они работают, понимаешь, условно, их боли, вот, какие сложности у них происходят и так далее.
Точно. Слушай, я сейчас просто питчу, буквально сегодня дописываю тритмент коммерческий, и параллельно я слушаю всякие лекции. Вот сейчас Канны прошли, но они ролики не судили в этом году, а они давали кучу информации как раз для маркетологов, там, по бизнесу, по маркетингу, и там столько всяких офигенных инсайтов, и я все это слушаю, и я прям, знаешь, так внедряю в свой тритмент, я говорю, там, согласна там вот этим последним исследованием, то, что больше всего влияет, это эмоции, там, поэтому то, как мы будем работать с актерами, это напрямую повлияет на коннект вот с аудиторией, да-да-да-да. И я, ну, я еще не знаю, выиграю там я или нет, но я уже прям чувствую, знаешь, насколько это действительно, ну, по крайней мере, на мою проработку темы и брифа очень сильно влияет, и я уверена, что, ну, если дело дойдет до встречи там и так далее, это просто другой уровень общения и коммуникации, да.
Конечно, важно всегда понимать, какая вообще ситуация вообще в инфополе, какие есть тренды и так далее. Сейчас, условно, даже с теми же политиками в связи с последних событий в Штатах и вообще с коронавирусом, вообще в принципе, разных меньшинств, комьюнити и все такое, они за этим очень жестко наблюдают, смотрят, и это реально касается всех, и как раз видел вчера у тебя буквально подборку, то, что кого-то там исключают и так далее, да, то есть это, естественно, что всех нас касается, и все нужно, это важно анализировать и понимать.
Особенно, да, для ребят, кто хочет как раз работать с глобальными брендами, и вот то, что ты упомянул уже, что даже там могут смотреть там твой Инстаграм вообще, про что ты говоришь, какие у тебя высказывания, какая у тебя позиция вообще общественная в том числе, мне кажется, это очень важно. Я тоже заметила вот, ну, здесь вот в Лондоне, я очень удивилась, но это было еще там до коронавируса, там была встреча в агентстве, и они прям, типа, во время презентации показывают мой Инстаграм на русском, который причем, то есть они переводили посты, но они там в хорошем контексте говорили, что вот там вы выступаете за права женщин, это важно, ты такой, блин, они перевели мои русские посты.
Чтобы ты понимал, у нас сейчас мы отбирали 19, по-моему, у нас было представителей из России, ребят мы предлагали на проект, 13, по-моему, ребят отклонил бренд. Они тоже переводили посты и так далее. Они по каждому прислали комментарии, что им не нравится, что им не подходит, чего они опасаются и так далее. Это не то, что ребята делают плохой контент, просто они не совпадают с ценностями бренда и их политик на данный момент.
Ама, давай поясним, то есть, но речь при этом не идет о том, что они какие-то инфлюенсеры, и у них дофига подписчиков, то есть это не про это, неважно.
А, нет, нет. Их Инстаграм, как правило, у всех он как портфолио выступает, то есть им, допустим, не близки темы, которые они поднимают в творческих работах, либо у кого-то было смешано с жизнью, не подходил им лайфстайл, в общем, персонажи и так далее, то есть они опасаются делать амбассадорами таких людей в компании.
А ты можешь чуть-чуть подробнее, не называя имен, естественно, просто какие-то общие тенденции, что им вообще не нравится, какие-то моменты, вот, может быть, другие люди тоже себя узнают в каких-то темах, может быть, что ничего не стоит делать, чтобы вот глобально бренды не отвернулись.
Слушай, ну я бы прямо из такого самых частых ошибок на приведении портфолио отметил то, что многие именно совмещают очень большое количество какого-то лайфстайла, тусовок со своими друзьями и так далее, в аккаунтах, которые у них одновременно являются и портфолийными, плюс, как я уже говорил, высказывания, то, о чем мне пишут, да, это они все тоже смотрят.
Ну, то есть мы говорим о том, что, ну, какие-то глобальные ценности, типа diversity, типа, ну, что все там равны, едины, вот немножко про это, про права там меньшинств, что-то такое?
Отчасти да, но я даже говорил о том, что они, в принципе, могут, допустим, что-то для них слишком смело и слишком ugly art, может им тоже не подходить.
Что-то радикальное.
Да, что-то радикальное, дерзкое, но это тоже специфика только бренда. Это где-то, наоборот, может быть хорошо. Это тут тоже важно понимать ту же аудиторию. Просто даже когда я в Париже общался с ребятами из пиар-фэшн-агентства, сразу задают тебе вопрос. Важно всегда понимать, что вот у нас условно в России многие не понимают, они говорят, я фэшн-фотограф. И все, но на самом деле фэшн-фотография, она же такая разная, ее так много, такие разные аудитории, это же целый огромный рынок. Точно так же, как и в рекламе. В Европе и на Западе все же очень сегментировано. Ребята, которые снимают там детскую моду, они будут снимать детскую моду. Ребята, которые снимают дерзкие проекты, они сразу же, мы с ними говорили про эдиториал, про сотрудничество с журналами и все такое, и они сразу же говорили, ты хочешь быть более Harper's Bazaar, Vogue и все вот это, либо ты хочешь быть Dizet, Antidote и так далее, типа определись. Они сразу же это очень, ну, очень видят. Просто в России, как правило, все пытаются угодить и в ту, и в эту сторону делать и дерзкий какой-то коммерческий фэшн, ну, в общем, немного все смешивается. Тут важно именно определиться, что тебе близко, и качать, стараться это. Понятно, что это очень сложно, очень много времени на это нужно потратить, но...
Да, вот тут я думаю, что некоторые ребята это не послушают, такие, блин, это так страшно, если честно, потому что как будто бы, если ты, знаешь, отпустишь вот какую-то... Ну, например, многие, я думаю, хотели бы отпустить более коммерческую какую-то историю, ну, такую более подстраивающуюся под рынок. Но это очень страшно сделать. Кажется, что, боже, ко мне теперь никто не придет, и мне нечем будет платить аренду, я не знаю, там вот из той, вот что ты думаешь про это, и в итоге приведет ли вот эта узкая специализация в итоге к большему даже коммерческому успеху в будущем, что думаешь?
Конечно, на самом деле даже на российском рынке очень ценятся, я знаю кучу ребят, которые снимают там условно только каталожку, но делают это очень круто, и у них просто нет отбоя условно от заказов, но им это реально нравится, и они делают это очень круто, то есть, ну даже не обязательно каталожку, а именно предметную съемку, и они ушли вот в этот сегмент, и они снимают уже для европейских фэшн-брендов и так далее, ну то есть вообще для разных-разных-разных, они делают это круто, и к ним это обращается. И в России к ним также обращаются. Тут важно именно сфокусироваться на том, что тебе интересно. Понятно, что изначально тебе придется попробовать многие-многие области, но со временем ты вычленишь, что тебе более близко. От меня, допустим, фокус на имиджевых проектах. Ко мне всегда приходят, скорее, когда делают большие имиджевые проекты, бренды. У меня нет запросов, допустим, из-за того, что я сам не транслирую, что я снимаю каталожные съемки, что я снимаю предметные съемки и так далее. Ко мне за этим и не приходят. Так вот получается, то, что я сам сегментирую очень жестко портфолио. У меня на самом деле из моего портфолио в стол можно собрать прям, наверное, портфолио 3 человек вообще разных. Потому что я делал столько всего разного, разных задач выполнял.
Правильно я понимаю, что это не значит, что ты там никогда не снимаешь там ту же, не знаю, ну, условно, каталожку или портрет там или что-то такое, но просто ты очень внимательно относишься к тому, что ты транслируешь, что ты выкладываешь.
Смотри, тут важно понимать временные промежутки. На данном этапе я вообще не снимаю ничего, кроме как вот проекты какие-то большие для больших брендов. Если ко мне просто приходят какие-то маленькие локальные ребята, если мне это не интересно, то есть если это рассматривать чисто как вот прям какую-то коммерческую работу, то я просто отказываюсь и советую им кого-то другого, кто может им помочь сделать это классно. Ну, потому что я тоже знаю примерно рынок, то, что делает, и я им просто советую и отдаю просто, по сути, проекты. Я сам сфокусируюсь на том, что мне будет полезно в моей карьере и вообще, что будет мне интересно. По факту у меня сейчас вообще нет никаких съемок, которые я бы не выкладывал и так далее. Понятно, что это было раньше, но это, как я говорю, это в принципе тоже были просто проекты той же области, просто чуть менее масштабные, и они уже уступали по масштабу тем проектам, которые у меня присутствовали в портфолио, поэтому я их придерживаю и убираю, ну, потому что это просто будет только лишним по факту контентом. Вот. Но я их при этом, у меня, допустим, часто бренды просят тебя собрать из твоего портфолио выборку по конкретной области, то есть, допустим, спортивные съемки, лайфстайл, и ты собираешь прям отдельную, очень узкую историю, как у режиссеров, на самом деле, также. Поэтому ты под разные, по сути, области собираешь разные, и даже просто под разный запрос на визуал. Недавно собирал для одного, там, в общем, архитектурного бюро, у них там классная затея и проект, и я им собирал там все, что у меня связано с геометрией, минимализмом, прям все вот такое, где есть много рубленых линий. То есть я им прям делал конкретную прям подборку, потому что я посмотрел у них подборку, ну, которая была у них в брифе, и я собрал максимально похожую, чтобы они не смотрели мой сайт, не искали то, что им нужно. Потому что они сами могут запутаться, и часто даже так можно потерять заказчика, или тебя не выберут так на тендере, только из-за того, что они не нашли то, что им нужно, то есть потому что это было слишком долго, опять-таки, это должно быть доступно, максимально доступно и понятно.
Тоже такая клиент-ориентированность, сам позаботься о том, чтобы всем было удобно, и чтобы тебе было удобно выбрать.
Конечно.
Очень правильно. А слушай, у меня такая вот вечная тема, как хочется, ну, как я пожила там уже несколько лет в Лондоне, и мне прям очень хочется какие-то хорошие практики, чтобы появлялись на постсоветском пространстве. Вот одна из этих практик — это отдельный ценник за права. Ну, то есть я понимаю, что на высоком, ну, на нормальном уровне это есть в России, но все равно очень, ну, ребята, вот кто еще не работает там с агентствами, да, где это в договоре по умолчанию вообще не присутствует, всегда вот как отдельно вообще заикнуться о том, что вообще-то права отдельно просчитываются. Можешь сказать вот свое вообще мнение, там, свой опыт, и еще хочется поговорить вообще, как их рассчитывают вообще в России, потому что в Англии есть, например, ассоциация там, британских фотографов, у них на сайте есть калькулятор прав. Ты там вводишь там всю территорию, там сроки, ну вот все, что влияет на права, и тебе прям выдается такая, ну как, понятно, что это какая-то средняя там цифра.
А какие там примерно диапазоны, условно, если это на локальный рынок?
Там, может быть, вообще, насколько я помню, там может быть все что угодно, потому что ты там вводишь как коэффициент еще свой такой day rate, по-моему. То есть ты там, это все зависит от того, ну, сколько ты, какой у тебя вообще ценник, как у фотографа. Да. И дальше на это наслаивается там территория, бла-бла-бла, но там бывают очень большие там суммы, десятки тысяч фунтов, да?
Да-да, я понимаю, я работал с Global.
Да, что думаешь, как в России происходит?
Смотри, я максимальный вообще популяризатор этой истории тоже. Когда мы общаемся со всеми, я постоянно за это вообще топлю. Я изначально из-за того, что я пришел из, опять-таки, маркетинговой сферы, я понимал, что это вообще отдельно все рассчитывается. То есть отдельно рассчитывается ретушь, отдельно рассчитывается права, отдельно рассчитывается стоимость смены обязательно. И я всем постоянно, ну, говорю, вы должны понимать стоимость своей смены в данной области, в которой вы работаете. Просто в России это очень закрытая история на самом деле.
Как будто об этом немножко неловко говорить, есть
как
такое?
Будто, да, об этом очень мало говорят, о том говорят в каких-то просто в личных беседах, что-то может быть. А вы это можете обсудить с коллегами. Условно есть такая история, что у ребят, которые снимают вот такие там большие проекты, да, которых немного, которые на имиджах специализируются, ну, в общем, на больших компаниях, у нас у всех плюс-минус одинаковая стоимость за смену, но каждый уже ставит свои стоимости там за права. Вот, это я уже не знаю, как кто ставит и рассчитывает.
А ты можешь вот вообще поделиться, да, как, вот вечный вопрос, как их вообще считать? У тебя есть какой-то вот свой алгоритм, вот тебе нужно рассчитать там права, вот как ты будешь это делать?
Слушай, я не знаю, если честно, как это вот прям правильно делать, как вот ты говоришь, что в Европе есть прям отдельные калькуляции и так далее. В России, мне кажется, с этим сложнее. Этого нет. Я просто для себя вообще вывел, допустим, за права на всю печатную рекламу. Все, что печатается, все, что выходит такими вот большими тиражами на всю Россию СНГ, да, условно умножаю стоимость своей смены в два, в три, в четыре раза, в зависимости опять-таки.
И это будет отдельная стоимость за выкуп прав?
И это будет отдельным костом, да, за покупку прав, да.
Просто вне зависимости от того, сколько там изображений, просто так хоп, умножил, и примерно вот столько я хочу еще сверху за права, да?
Да, ну то есть в брифе же изначально тебе указывают территорию распространения и носители и так далее. У меня есть кост за права в зависимости от типа носителей. И я просто ставлю этот кост, и судя по тому, что это как бы работает и всем так комфортно, видимо, все супер. Все отлично.
Ну, классно, что ну хотя бы на что-то ориентируется, хотя бы там, окей, возьмите действительно свой day rate, ставку за день, умножьте ее там, если это действительно там вся печатка, не знаю, там наружка по всей стране, там действительно там на 2, на 3. Это у нас такое самое большое получается, да, если это там соцсети, но по сути еще, знаешь, как бы интернет — это же вообще весь мир, как бы по идее сразу, по территории.
Да, но с интернетом вообще в России пока сложнее, там наоборот у тебя ниже кост, хотя это странно, да, ну то есть именно почему-то у нас вот на печатную, на всю индор-аутдор рекламу
выше ставка, чем на интернет.
Намного выше ставка, то есть это у тебя там гонорар реально в 5 раз может отличаться только из-за того, что стоимость прав у тебя другая.
Ну да, потом это еще, мне кажется, знаешь, тоже очень от рынка рекламного зависит, потому что на самом рынке, мне кажется, до сих пор, несмотря на то, что всем уже понятно, что, ну, как бы интернет и соцсети — это и есть вообще-то реклама, ну, по определению, по большей части, мне кажется, то все равно, когда идет какой-то кампейн с билбордами, там, с чем-то еще, это все это стоит настолько дороже просто купить билборд для бренда, да, чем, ну, не знаю, какой-нибудь SMM-кампейн сделать. Ну, оттуда, мне кажется, еще идет, что сам рынок еще не совсем повернулся. хотя все уже понимают.
Да, мне тоже так кажется. Но как раз, мне кажется, пандемия сейчас отчасти это скорректирует, потому что все больше все в диджитал уходит. И мне кажется, со временем может это выровняться, действительно.
Слушай, про локальность мне очень интересно. Ты не сказала, с какого ты города там. Можешь поделиться, как вот у тебя это было, когда ты жил там в Сибири, да, ты сказал? Что посоветуешь ребятам, кто тоже живет в каком-то маленьком, отдаленном, так скажем, да, регионе? И вот они слушают и смотрят, такие, блин, Comme des Garçons, не знаю, там Adidas, это звучит как какая-то мечта. Что мне вообще делать? Я вот живу, ну, как люди воспринимают, многие, мне кажется, хрен знает где. Вот что делать?
Я жил до 7 класса в городе Кургане. Это на маленький, не очень большой город. Зауралье, в общем, это. Там рядом Челябинск, Екатеринбург. И там я как раз до 7 класса учился, я там примерно вот уже год что-то фотографировал, так, просто все подряд, но в основном фотографировал то, что я катался на скейте, я фотографировал скейтеров, короче, вот эта вся история, мне из-за чего близка вот эта стрит-урбан-культура и все вот это, потому что я сам частью ее являюсь. Для меня это опять-таки естественно, я за этим за всем слежу, из-за того, что сейчас, в принципе, мир моды поменялся, туда пришли, там, допустим, тот же Virgil Abloh, Kanye, все вот ребята из уличной культуры. Вся мода вообще, и все огромные бренды, они переформатировались в сторону вот этой вот уличной волны, переосмысления ее, отсылок и так далее. Это вообще супер вот совпало, то, что я в этом, по сути, разбираюсь, я это снимал, и я как раз, когда это все начало более-менее развиваться, я и начал в это во все попадать. То есть я, допустим, снимал Virgil Abloh, когда он приезжал в Петербург. Было просто супер, супер опыт. И тогда я, в общем, начинал там снимать. Потом вот мы, родители у меня переехали в Сибирь, вот в маленький город, это Лонгипас. Ну, скорее вот рядом с Сургутом, наверное, это один из самых крупных городов, который там, потому что там куча маленьких городов нефтепромышленных. Там вообще 9 месяцев в году, можно сказать, зима. Просто из-за того, что я не мог там много кататься и посвящать времени своему основному как бы хобби на тот момент. Я вот сидел за компьютером, и вместо компьютерных игр и так далее я сидел и изучал Photoshop. Тогда вообще мало было информации, я вот это всем копался, развивался, и меня реально вот это захватывало как игра. Каждый день я так себе как квест ставил, типа изучить новый инструмент, попробовать повторить то-то, ну, в общем, повторить разные приемы, разную обработку, разную цветокоррекцию. Я вот так вот прям учился. По факту я уже там к 16 годам, 16-17, я уже просто идеально знал все эти графические программы. На уровне вообще всех специалистов. Ну, я мог конкурировать вообще спокойно. На фриланс-рынке-то без разницы, сколько тебе лет. Никто не знает, кто ты вообще в интернете. Просто смотрит все по портфолио. У меня уже были тогда заказы какие-то, то есть на дизайн всякие штуки. Плюс параллельно я занимался вот как раз-таки вот диджитал-артом, всей вот этой историей, тоже дерзкой там из стрит-культуры. Там были такие ребята, вот меня вдохновляли, как Ашот Геворкян и Зорик Истомин. Вся вот эта вот волна неоновых таких вот этих кадров сумасшедших. А-ля Дэйв Хилл, еще вот из американских. Я всем вот этим вдохновлялся, на это на все смотрел, работал вот примерно в такой же стилистике тоже.
И что думаешь про ребят, которые вот тут тоже так где-то живут, довольно далеко от столиц, но хочется им работать вот как ты, да, они все слушают.
Самое главное — это понять, что я вообще ничем от них не отличаюсь, то есть у меня никаких не было вообще возможностей. То есть у меня, чтобы ты понимала, я вообще купил типа камеру себе в 2016 году, в 2017 году только. У меня до этого была типа камера Canon 1100, там что-то там с китовым объективом, и мне это было достаточно для того, что, по сути, там без разницы качество какое у фотографии, когда ты обрисовываешь все. То есть у меня фотография как скетч была, и я вот на нее что-то там просто снимал, фокусировался на обработке, и вообще просто смотрел за тем, что делают ребята в Москве. Каждое утро у меня начиналось с того, что я открывал Behance, смотрел там, что вообще кто делает. То есть меня это просто вдохновляло, и я просто набирался насмотренности бесконечно вообще. И в итоге получилось так, что вот я, когда переехал в Петербург. Я практически вообще даже ничего не снимал в Петербурге, потому что я в основном дизайном зарабатывал и учился в университете. У меня даже времени на это не было, потому что я всегда старался ставить фотографию как раз-таки какую-то часть творчества, чтобы делать не только то, что мне интересно, а как раз-таки вот в такую коммерцию, условно, в плохом понимании этого слова, то есть когда ты делаешь не совсем то, что тебе близко и так далее, я это все делал в дизайне. И то там со временем было много всяких классных штук, то есть я уже там потом из-за того, что в агентстве стажировался, и потом уже меня взяли на удаленку туда, в штат на полгода, я уже там с очень большими брендами поработал, прям очень большими, которые самые большие вообще в России, вот, из разных вообще областей. Вот, и научился как раз этому подходу, и такой, и меня туда еще потом после позвали на работу в штат, я отказался и сказал, не, я буду делать то, что мне интересно, и как раз-таки вот все свои, по сути, навыки сфокусировал в одной точке, всю свою насмотренность и так далее. И как раз в 2016 году вот снял вот этот первый кампейн для A&D, он у меня даже на сайте до сих пор висит, потому что он выглядит круто, типа я его даже сейчас показываю часто.
И это ты еще жил там, где ты жил? Ты...
Нет, нет, это я уже переехал в Петербург,
То есть все-таки надо переезжать, вот мне вот этот момент.
Ну, смотри, просто у меня, видишь, как получилось то, что совсем такой юношеский возраст, он выпал на время, когда я там жил. 18 лет я уже переехал в Петербург, как у всех. Но при этом я условно с 12 реально лет, у меня уже до 18, вот этот период в 6 лет, я уже кучу навыков, типа, обрел за это время, то есть, и мне ничего для этого не было нужно. Я просто сидел дома за компьютером, и все, у меня не было реально ничего, чтобы натренироваться. При этом я уже, допустим, у меня не было фотостудии и возможности ставить свет. Я, допустим, просто с комнаты смотрел курсы всякие, вообще смотрел уроки по живописи, как работает светотень и так далее, и ставил просто условно себе какую-нибудь вазу ставил, и на нее светил, типа, лампочкой, и расставлял вокруг нее, типа, флаги из листков бумаги, черные и белые, смотрел, как это работает. У меня не было возможности пойти в фотостудию. И то есть я это более-менее все изучил, и, по сути, когда я уже переехал, у меня уже был достаточно широкий набор компетенций. И я как раз-таки вот за то, чтобы постоянно вообще расти, прокачиваться. Даже сейчас вот у меня был карантин, не было ни одной съемки. Я такой, о, мне нужно изучить motion design, я хочу анимировать свою типографику. Или там, о, я давно хотел сделать что-то с одеждой, с модой, выпустил свои вот сумки из плотного ПВХ, придумал под них концепцию и так далее. То есть я постоянно что-то вот генерирую, типа, бесконечно. И учусь всегда новому. До сих пор могу вообще посмотреть какие-нибудь на Ютубе, там, американских чуваков, которые просто рассказывают супер какие-нибудь, типа, 10 фишек, которые вы не знали в фотошопе. И я такой, о, это то, что, ну, по-любому я что-нибудь сейчас там узнаю. И реально, ты смотришь, ты это все знаешь, но можешь что-то для себя найти. Я всегда учусь, всегда, каждый день. Ты как-то образовываешься, смотришь проекты, смотришь как раз-таки на молодых ребят, какой у них потенциал есть. Сегодня вот буквально там нашел через одного своего оригинального друга-художника, который в Екатеринбурге живет, Рома Бантик. Uh-huh. Увидел у него то, что покрас купил у Ромы Бантика холст, чтобы часть суммы пошла Роме 50%, а 50% на поддержку совсем какого-то суперрегионального художника, у которого 300 подписчиков, но у него реально прикольные работы.
Класс.
Таким образом, просто у кого-то через цепочку вот эту посмотрел, нашел клевого парня, у которого реально 200 подписчиков, но он делает что-то свежее. Сейчас из-за того, что, в принципе, вот круг мой, да, общение моего возраста, то есть это творческое комьюнити, мы все, типа, молодые, мы постоянно что-то ищем новое, мы реально спокойно можем предложить кому-то какой-то проект коммерческий, большой, какому-то вообще человеку из регионов, потому что он даже не знает, как это применить, а я знаю. И я могу просто им сказать, йоу, чувак, давай, у меня есть такая-то вот штука, я знаю, как твой навык применить мне, и мы все, типа, выиграем с этого. И, то есть я вот без проблем вообще ему сейчас предложу какую-нибудь коллаборацию что-нибудь сделать или в какой-нибудь проект его предложу. Важно делать, ну, реально, от души что-то, что тебе интересно и так далее.
Вот это здорово, что ты сказал, как ты, ну, ты обратил внимание на него, да, и точно так же, если там ребята нас слушают, и вы тот самый там человек, который, у которого 200 подписчиков, но кто готов что-то делать, то просто, блин, делайте это и действительно делайте искренне, потому что над вами пока не стоит никакой редактор, там никакой клиент, и вы можете делать, ну, какое-то чистое вот такое самовыражение, и мне кажется, когда это искренне, это вообще действительно самое-самое крутое. И то, что ты начал говорить, кстати, про тренд на локальность, тоже очень важно понимать, что то, что вы там живете где-то, может быть, далеко от столиц, это может быть вам как раз на руку. То, что, ну, в условных столицах, да, мировых в том числе, уже какие-то заезженные 10 раз локации, уже рассказанные 10 раз какие-то истории, условно, да. Там в регионах как бы столько всего свежего, каких-то персонажей интересных, свои субкультуры какие-то. И это все интересно на мировом рынке в том числе. Вот это важно еще понимать.
Конечно, потому что все ищут что-то свежее. Нет смысла пытаться пародировать что-то западное. Ты, в общем, это пародируешь, делаешь, по сути, это хуже. Ребята, которые в этом разбираются, они это тоже видят. Зачем им нанимать тебя, если у них есть вот как раз-таки близко человек в Европе находящийся, который делает это... типа, лучше намного, с чего ты скопировал. То есть понятно, что копировать можно на первоначальных стадиях для обучения, для прокачивания своего скилла. То есть художники, когда учатся, они срисовывают. Вот, это важно набить вот эту всю руку, но после обязательно проанализировать, что вообще находится вокруг тебя, что делают твои друзья и знакомые. Я не знаю, даже есть реально куча примеров, кто там живет в деревне и снимает какие-то супер, реально вот там для Vogue, для Dize, для разных журналов editorial, потому что им интересно посмотреть на эту эстетику. Блин, даже тот же пример вот Гоши Рубчинского, Лоты Волковой, которая принесла всю вот эту постсоветскую эстетику вообще в мир. Всегда мир интересуется чем-то свежим, уникальным. И мне интересно смотреть то, что есть уже у них. И мы, пытаясь копировать вот эти какие-то суперочевидные тренды, притворяясь, то, что нам вообще не близко. Даже сейчас, по сути, у нас тренд на локальную музыку, там, я не знаю, Ice Peak с уникальным звучанием, который переосмысляет все вот эти русские традиции, да, Томми Кэш, который тоже со своим абсолютно, то есть все вот ребята, они не пытаются подражать западным каким-то артистам и так далее, они пытаются посмотреть на то, что находится вокруг них, посмотреть на то, что находится есть у нас, типа, в языке, в локальной нашей культуре, как-то переосмыслить. Как раз про девушку, которую рассказывал, которая, по сути, нашла вот эти дореволюционные все вот эти маски, которые на Иван Купала вот люди одевались и так далее. Она собрала там целую картотеку всей вот этой истории, платьев, вот этих свадебных костюмов, которые выглядят реально крипи. И она это просто переосмыслила и сделала из этого офигенную фэшн-историю. И это сразу же, естественно, все подхватили, потому что это что-то свежее, чего нет у них в западной культуре.
Слушай, это офигенно круто. И мне кажется, на этом как раз можно будет закруглить, потому что это то, что все делают всегда. Знаешь, все эти вопросы, где следить за трендами, где там узнать, какие, не знаю, цвета в этом сезоне. Знаешь, что-то такое, что только тебя, ну, еще больше встраивает в эту череду похожих, да, каких-то вещей. Просто, ну, мало кто интересуется этим с прицелом просто внедрить свою уникальную историю. Многие думают, что сейчас они что-то повторят и выстрелят. Но это так не работает. И то, что ты описал, это очень круто и вдохновляет. И я надеюсь, что все смогут воспользоваться. Ребята, давите на свою уникальность.
Сейчас время self-made персонажей уникальных и так далее. И вообще, я помню, что я лекцию даже делал какой-то студентам, и у меня была в конце, мне кажется, прикольный и удачный ход. Я сказал, что Россия, по сути, это страна возможностей, но искать эти возможности нужно самим. У нас из-за того, что не работают социальные какие-то институты и правильные вот структуры, которые выстроены в Европе и в Америке, то нам нужно реально самому что-то типа придумывать, самому перебарывать вот эти все барьеры. Но из-за того, что у нас реально вот есть технологии, они нам позволяют это все делать. И из-за того, что на самом деле часто вот эта бюрократическая структура, которая есть в Европе, иерархическая, она тоже мешает творцам, которые есть у них, и ты тоже это, наверное, можешь подтвердить. У нас, допустим, вот реально я не делал ни одного проекта, да, какого-то крупного или, ну, вообще не был, типа, там, каким-нибудь саппортером, ассистентом, еще кем-нибудь, то есть, что нужно обязательно пройти, типа, в Европе, а я сразу же, там, ко мне пришел бренд уже как к ордиру. Такое вообще невозможно на Западе, никто не будет рисковать, потому что бюджеты большие, команды огромные, нужно 100 раз убедиться, то, что ты это реально потянешь и делать. У нас тут куча примеров, даже история с тем же Покрасом, да, который расписал в 2015 году крышу в центре Москвы. Ни в одной стране Европы это вообще невозможно согласовать и сделать в историческом центре. Просто невозможно. То есть с тобой даже разговаривать не будут. А в Москве они это организовали условно там за месяц. И все это просчитали, нашли коммерческий бренд, который это проспонсирует еще. Ты год бы готовил эту работу в Европе, и это бы стоило космических каких-то бюджетов, потому что, и причем это полностью подтверждается, потому что когда они делали проект в Риме для Fendi, этот проект согласовывался просто кучу времени, почти что год, потому что там столько нюансов должно быть соблюдено, с каждой инспекцией должно быть заключено 1 000 000 договоров, должны быть ребята, которые снимают на дронах со специальными сертификациями, из-за того, что там реально вот все устроено по правилам, на каждой есть свой гайдлайн и так далее, свой документ, то это просто невозможно организовать без огромных бюджетов, без силы и влияния какого-то, да, бренда или какого-то огромного продакшена. А в России реально своими силами какие-то небольшие ребята могут сделать какие-то сумасшедшие штуки. Другой пример — это как раз Сергей Валяев, который вот снимал этот проект. Они с Ильей Нейшулером и Андреем Дементьевым, они сняли вначале первый клип от первого лица, который выстрелил. Потом они сняли фильм «Хардкор», генеральным продюсером которого был Бекмамбетов. Первый в мире фильм от POV. И сумасшедший экшен, все снималось в России, по сути, с какого-то маленькой какой-то истории, и все вышло вот в такую мировую историю большую.
Ой, слушай, это для меня вечно такое вообще пространство для размышлений, потому что вообще полностью согласна, что за счет вот всего того, что ты описал, на постсоветском пространстве, ну, колоссальное количество возможностей именно, и, ну, не зря там все продакшены как бы смотрят в эту сторону, и много что снимается уже, да, там и в Украине, и в России, но это, знаешь, такая палка о двух концах, потому что, с другой стороны, из-за этого же, к сожалению, есть куча очень грустных историй, когда там умирают каскадеры, там, и там, где они не должны умирать, там, и так далее. И просто из-за как раз отсутствия достаточного внимания там, к безопасности. Потому что, ну, все это урегулирование, оно же, ну, не на ровном месте возникает.
Конечно, конечно.
Но это две крайности, и вот мне всегда очень интересно, знаешь, где же вот это какое-то идеальное сочетание, чтобы не душить, да, креативщик.
Я вот сейчас работаю с тем же продакшеном Сергея Валяева, «Камраптор». Мы много чего делали. Допустим, последнее мы снимали рекламную кампанию, которая уже вышла для сериала «Водоворот». Очень большую. По всей России висит вообще. И во всем интернете мелькает. Неоновая такая. Я снимал постеры как раз к этой, ко всей истории. Ну и вообще много мы там делаем еще совместных для Street Beat. Мы снимали большой проект. Сотрудничаем постоянно. И из-за того, что ребята, условно, у них есть опыт сотрудничества с западными, да, клиентами, они, в принципе, понимают, что их не устраивало на этапе, когда они сами были подрядчиками, они сейчас уже обладают таким уровнем компетенции и социальной именно ответственности, то есть они никогда не позволят себе просто, то есть репутационно, морально, как угодно, чтобы что-то произошло не так. То есть они 100 раз, наоборот, перестраховываются, уходят агентства такие старого типа, да, условно, которые в начале 2000-х появлялись, и выходят свежие молодые ребята, которые реально обладают очень высоким уровнем социальной и репутационной ответственности.
Да, и рабочей вот. Этики.
И, да, из рабочей этики. И за счет этого получается классный проект. Они сами из-за того, что были творцами, они максимально тебя саппортят как творческого персонажа, делают все для того, чтобы ты реализовался. Вот. И это реально очень круто, и меня вот это очень радует, то, что новая такая школа приходит, и она реально более светлая, чем предыдущая.
Ой, супер. На такой радостной ноте будем заканчивать. Слушай, Илья, спасибо тебе огромное. Было вообще безумно интересно. Столько всего мы охватили, мне кажется. Я уверена, что ребятам будет полезно. Поэтому, друзья, ставьте оценочки в iTunes. Если вам понравилось, напишите, вот что вам больше всего запомнилось, что вам было полезно, нам будет приятно. Все ссылочки, ссылка на Илью, все в описании подкаста. Переходите, следите за проектом Ильи, там есть зачем последить. Вдохновляйтесь, действуйте, будьте самой смелой версией себя.
Здорово, спасибо.
Ребят, в этой части интервью Илья очень много говорил про коммерцию, про то, как ему удалось начать работать с брендами, как он делает так, что компании возвращаются к нему. Если для вас это актуально и вы хотите профессионально работать на рынке, позиционировать себя, делать так, чтобы ваши работы привлекали крупных коммерческих заказчиков, то приходите к нам учиться. Этому у нас посвящено целых 3 месяца обучения. Стартуем мы уже в сентябре. И в 3-м триместре нашей программы как раз будем говорить про коммерцию. Вся программа по ссылке в описании. Мы вас ждем. Осталось всего 18 дней, так что успевайте забронировать свое место.